Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, как вы знаете, сейчас последует моя речевка, моя Валентина Лебедева, о том, что это передача о семье, и что передача может быть взрослой, и что передачи мы, так сказать, обычно рассматриваем различные стороны семейной жизни, от подготовки к ней до сохранения семьи, что актуально особенно в наше время. Но все-таки, конечно же, когда семья уже есть, то, ну, только у некоторых там, кто живет совсем строго, может быть, как брат с сестрой, но это вообще единичный случай, такого практически нету. Часто это самодеятельность духовная, но я сам отвлекся, потому что у других людей, на самом деле, все-таки есть дети, если Бог дал. Таких большинство. Бывает один, бывает и девять, как вот у нашего гостя прошлой передачи Андрея Кормухина. Ну вот, по-разному бывает. У православных людей сейчас стало больше детей, чем у других. Ну, каков процент, какой дает этот прирост нашего народа, я не могу вам сказать. Я знаю, что эмпирически, то есть лично наблюдаю, видно, что рожают, ну, что три ребенка у многих, это уже как один раньше. Вот уже такие действительно многодетные семьи, там, 4, 5, 6, ну, 9 не у всех. Вот, но зато есть 52 внука, как у отца Александра Нишенко, он их всех уже и не обязательно видит, как он сказал. Мы с ним, впрочем, давно не виделись, но он жив-здоров, вот это самое, помолимся о батюшке. 52 внука, например. У него уже дети многодетные, а отцы и лауреаты им в Кремле вручали, я видел, значит, премию. Но давайте, собственно, о содержании, даже о количестве. Вот наступило жаркое лето. То есть вы поняли, дорогие братья и сестры, что сегодня будем говорить про детей, про воспитание, это очень важно. Еще раз повторюсь, в наши суровые времена, потому что начинается все с простого, ковыряет человек в носу или нет, а кончается, знаете, уже вот, например, предательством Родины. Тут и разные, может быть. И все как-то расслабились, каникулы кругом, ну, чего там, ходит туда-сюда парень, девица еще хуже, кстати сказать, как мне кажется. Ну, а потом пожинаем результаты. Между тем, летний отдых надо, конечно же, организовывать. Почему наша передача именно сейчас? Ну, потому что многие были экзамены различные. У нас теперь и многие и такие дети среднего возраста учатся в разных особых каких-то школах. Вот сейчас только православная гимназия директор в отпуск ушел. Вот так вот, значит, действовать. И что будет теперь два месяца эти? Ну, некоторые помладше уже. Лагерь. Не лагерь сейчас, трудно сказать какой. Паломническая поездка, не поездка, дача, не дача, или просто по парку в Москве. Есть еще варианты, хуже и лучше. Чтобы узнать, какие, мы пригласили к нам в студию Радонежа, нашего, так сказать, постоянного консультанта и соратника, писателя и психолога, известного вам человека. Вот, я так долго говорю. Ирину Яковлевну Медведеву. Вот. Здрасте, Ирина.
Здрасте.
Вот, да, здрасте. Вот. И чтобы она ответила на эти вопросы, мы когда обсуждали с ней, какая будет о чем передача, она говорит, это важное дело летом. Я говорю, да ну что? Я говорю, Яковлевна, что важного? Ну, походит, погуляет, все солнце светит. Она говорит, нет, это очень важно. Вот как, какие виды отдыха должны быть? Что потом получается, если из года в год это не так, или что может получиться или случиться? Как мы расслабляемся, родители и бабушки, и дедушки? Или, наоборот, мы собраны и делаем все абсолютно правильно?
Здравствуйте, братья и сестры. Я хочу сказать, что прежде всего я поправлю Валентина Владимировича. Он меня спрашивает, каким должен быть отдых. Вот я хочу вам сказать немножко по-другому. Во время отдыха должен быть труд. Невозможно держать детей, ну, тех, кто не сдавал экзамен, вообще 3 месяца бездельничающими. Ну и 2 месяца бездельничать – это безобразие. Это очень вредно. Вредно прежде всего для самих детей, потому что они уже привыкают к расслабленности, им потом очень трудно включиться в учебный процесс, который на самом деле довольно большого напряжения требует. Мы же знаем, что дети устают в школе, что 6-7 уроков – это не шутки, мы и по себе помним это. Вот, а сейчас говорят, что ну, все родители жалуются, что нагрузка увеличивается, и как же можно детей оставлять вообще без нагрузки? Праздно шатающимися. Вот. Я очень давно дружу с настоятелем Свято-Алексеевской пустыни, с иеросхим монахом Алексеем. Он в схиме получил снова свое первое имя Алексея. Он был отец Петр, когда принял монашеский постриг, а теперь он уже иеросхим монах. И снова Алексей, отец Алексей Василенко. Так вот, он считает, что это совершенно недопустимо. У него такие дети воспитанные, что это пример для подражания. Он вообще гениальный педагог. Он просто гениальный человек, потому что он создал целую вселенную для детей. Он ничего для них не пожалел. Вот родители, когда думают, что они дают детям полный отдых на 3 месяца, это включается в понятие «я ничего для него не жалею». Вот он для своих детей ничего не пожалел. У него более 40 музеев. От музея церковной утвари до музея космонавтики. И все это дети. Вот все это для них. Детей, которые вроде бы обделены судьбой, потому что у них или сиротство, или родители такие, что их и родителями трудно назвать. А он им дал то, что ни один олигарх ни за какие миллиарды своим детям не даст, как бы ни старался. Он дал им настоящую культуру. Он дал им истинное воспитание, обучение. И когда мы с ним говорили однажды о летних каникулах, он сказал, что это полный абсурд давать детям такой длительный отдых. У него дети здоровые, радостные. Не то, что они прямо от перегруженности трудом страдают, как дети на картинах передвижников. Нет. Здоровые, бодрые, веселые дети. Умные, развитые, всем интересующиеся. Но они трудятся. И трудятся помногу. И для них летний отдых – это основание больше времени посвящать физическому труду, потому что когда они учатся в школе, они просто не имеют возможности так много заниматься физическим трудом. Ну, не говоря уж о том, что то посев, то жатва, и пока растут всякие овощи и фрукты, надо за ними непрерывно ухаживать, там идеальный порядок. Я в Германии не видела на полях и на огородах такого порядка, как в Свято-Алексеевской пустыне. Вы знаете, я поражаюсь родителям, которые считают, что дети могут вот так болтаться без дела. Они же чумеют от этого. Вот я только что была на даче у своего отчима, и я как раз увидела у соседей справа, у соседей слева, у соседей напротив вот этих болтающихся, скучающих, изнывающих от скуки детей. Но мы же знаем, что от скуки рождается масса пороков. И сама скука, вообще-то, вот пребывание в состоянии скуки, это тоже порок. Но главное, что это порождает множество всяких, мягко говоря, неприятностей.
Да. То есть их вывезли, а дальше они...
Да, и они пасутся, как скотина,
да,
прямо.
Да, у нас тоже пасутся. Собираются такие, средний возраст неясен, особо уже есть и опасный возраст старших классников, которые именно подозрительно пасутся. И позвякивают чем-то, так сказать, в каких-то сетках, вот, вечерком.
Да-да-да-да, и бог знает, что слушают, и бог знает, что смотрят в своих айфонах. Вот, только не на огороде. На огороде согбенные бабушки, которым приходится и без того согбенным еще сильнее сгибать свою больную спину. Вот, а эти порхают, как бабочки. Я хочу вам сказать, что все пословицы правдивы и отражают какие-то очень важные стороны жизни. Но вот я, когда вижу этих праздно шатающихся, скучающих детей, они ведь и несчастливы. Скука – это очень тяжелое состояние. Я вспоминаю пословицу «жиру бесится». Вот жиру действительно можно беситься, когда делать нечего. Вот. А питание хорошее – очень. Сейчас очень хорошо кормят детей.
Да, в любом случае, даже если не очень, это все равно очень. Да.
Да. Вот я даже сегодня подумала, потому что, ну, приближается конференция в Оптиной пустыне, посвященная 200-летию Достоевского, и я там должна быть, я подумала, что вот Достоевский очень жалел, очень сочувствовал, очень сострадал вот этим униженным, оскорбленным, особенно детям. Особенно детям. А ведь если подумать, то сегодняшние дети, они в каком-то смысле тоже униженные и оскорбленные. Вот что я подумала.
Как интересно. Ну-ка, интересно, да.
Вот. Те были обижены нищетой, необходимостью рано взрослеть в разных смыслах этого слова. Даже и в самом страшном. То есть выходить на панель в детском возрасте, как Сонечка Мармеладова, которая таким образом спасала всю семью. А сегодня дети тоже унижены, понимаете? Они унижены тем, что к ним относятся как к скотине, которую надо хорошо кормить. К ним не относятся как к людям, которых надо все время, ну, как бы вам сказать, созидать. И их учить созиданию, и их самих строить. Все время строить в самом лучшем смысле слова, строить их душу, строить их нравственность, строить какой-то дисциплинарный корсет. Так что они унижены тем, что они из-за такого наплевательства родителей, которые искренне считают, что это большая любовь, что они детей избавляют от напряжения, от труда, у них каникулы, пусть отдыхают. Вот это не любовь, это унижение. Это унижение замысла Творца об этих детях. К ним относятся как к любимой, но скотине, которую надо хорошо кормить. Но давайте не забывать, что свинью хорошо кормят, чтобы потом зарезать. И они оскорбленные. Они оскорбленные, потому что если вспомнить, что слово «скорбь» еще недавно означало болезнь, потому что больница называлась «домом скорби», а история болезни называлась «скорбный листок». Вот в этом смысле эти дети оскорбленные, потому что они нравственно больные, они не умеют трудиться, они не умеют напрягаться, они не умеют проигрывать, они не умеют добиваться, не умеют преодолевать трудности. То есть все то, чему учит труд, отсутствует в них, поэтому они в каком-то смысле оскорбленные, они униженные и оскорбленные.
Знаете, Илья Кабирида, очень верно, вот это я подумал, да, Статистика-то какая страшная, братья и сестры, вы слушаете, родители и бабушки. Вот сейчас мне на глазах подросли в хороших семьях. Мало того, все сейчас, раз, два, три, все православные. Вот ходят в наш храм в селе, да и в Москве. Тоже они. Вот. И что же получается-то? Кроме двух семей, да и то в одной брат такой же, вот, сестра только нет, дети просто не работают. Им за под 30, о чем речь идет-то? Они просто ничего не делают. Вы спросите, как, дорогие радиослушатели, как ничего не делают? Ну, наверное, неуспешны в карьере там, да? Нет, они просто не работают. Как будто им, вот не знаю, школьного возраста, да и то школьный возраст. Сейчас вот, верно, мне кажется, только с правительства 14 лет возможно принимать на какие-то работы детей, потому что, а почему 14 лет, это уже взрослые некоторые.
Да, вот. Это и при советской власти
да,
было.
Да, было, она на почте письма, кстати сказать, разносили.
Да, да вот еще, мы в каникулы да, там зарабатывали.
Да, еще 30 рублей мне что-нибудь платили.
Да, да, 25. И были очень рады, что да. Можно что-то купить в подарок родителям, бабушкам.
Да. Так вот, да, эти люди 30-летние, но это в среднем. Вот вижу, просто ничего не делают. Но ведь каков старт? Ведь 30 лет это уже не 14. Это уже, в общем, ясно, что ничего делать, так сказать, ни для Бога, ни для Отечества, ни для себя. Семьи у них тоже нету, можно быть спокойными. Они тоже не собираются жениться-то особенно. Но это я все вижу как бы мальчиков. Ну да, это все мальчики, между прочим.
Какие плейбои затянувшиеся, да?
Да они... Удивительно, что вот есть плейбои затянувшиеся, да, они вечные.
Вот такие, да.
Они до 40 с лишним лет, потом
да,
пытаются жениться.
Да, они бывают до 70.
Бывают до 70, я знаю, сейчас один под 60 женился, вот, наконец-то образовался. Но он профессионал такой, так сказать, да, всю жизнь посвятил одному. Вот, это не из нашего прихода, просто вот человек пляжный, наблюдаю, взрослый человек. Нет, они даже не плейбои, они просто растения.
Кошмар.
Они просто вот ходят, они неплохие люди все, вот что любопытно. Их вот если дать им денежку-то, они вот любят путешествовать. Он где-нибудь поедет, будет идти, смотреть. Все зависит от уровня, потому что третий из богатой семьи. Он сейчас путешествует идет пешком по Альпам. Ну, они его содержат. Ему 30 лет, он нигде не работает, он так и не кончил вуза.
Ну, и хочется подвигаться просто, он, наверное, так много
идет
сидел.
Идет в сторону Барселоны куда-то.
Вот, ну да, же. Хочется просто размяться иногда.
Хочется размяться иногда в такой ситуации, как сейчас мы находимся с билетами, со всеми этими, да. Просто идет, я видел фотографию, так сказать, с посохом в какой-то такой европейской средневековой шляпе ему закупили. Остальные без шляп просто бродят здесь на воле.
А на что ж они живут?
А на родительские деньги, так я понимаю, они живут.
Ну, так это родители виноваты.
Так мы о чем и говорим. У нас передача не для этих ребят, они не слушают нашу передачу.
Ну да, они все думают, они да ладно, пусть идут. Отдохнет, еще наработается. А он прямо вот так вот в гроб и сойдет.
Да, конечно, спокойно.
Прямо с Альп сойдет?
Прямо с Альп. Мы уже не говорим, что там у некоторых намечается, естественно, тенденция к алкоголизму. Ну, а как же?
Ну, а как?
Ну, а как? Вот если человек ничего не делает 30 лет, то...
С ума можно сойти ведь от безделья.
Так он выпьет обязательно. Если немного, то уж пивка-то точно. Вспоминаем рассказ знаменитый, страшный, между прочим, я прочитал в школе, в старших классах. Прям вздрогнул, помню всю жизнь. Гарсон кружку пивом у пасана. Как человек сидит, рожок, он пьет, у него же волосы выпали, он ничего не делает. Какая страшная жизнь, подумал я. Мопассан все это выдумал. Такого быть не может. Может. Может.
Мопассан на русской земле.
Мопассан на русской земле.
Ничего себе.
Вот так, да.
Ну, надо сказать, что если доехать до соседней с нами Белоруссии, и поговорить с ребятами, я много там выступала перед старшеклассниками, перед студентами. Они с такой радостью рассказывают, как они лето провели в деревне у бабушки с дедушкой, как они помогали им.
Угу. Вот как они им помогали в наше время? Как? Что, пололи редиску?
Пололи.
Взрослые ребята.
Да, пололи,
ну, 20 лет.
Копали.
Хочется полоть?
Да, да, они... Интересно, что там ребята, в том числе и мальчишки, с удовольствием идут в аграрную академию, там я тоже выступала, потому что для них этот труд физически не только привычен, а любим. Им не приходит в голову этого стыдиться, наоборот, они хотят его усовершенствовать, они хотят создавать какие-то новые машины для этого, уборочные там, всякие другие. Вот. Но им кажется, что это прекрасный труд, потому что их с детства к нему приучили. А вы знаете, между прочим, вот судя по тому, что происходит, судя по тому, что наша страна все больше и больше, правда, тяжелыми трудами, в том числе и военными, обретает суверенитет, нам очень сейчас понадобится, вот совсем скоро, прямо завтра, по-моему, понадобятся люди физического труда, причем квалифицированного, люди, которые привыкли с детства к этому труду, и которым он в радость, и которые умеют что-то делать. Вот помяните мое слово.
Ну, что для этого должны делать многочисленные бабушки, дедушки и родители вот сейчас? Вот болтаются. Они сейчас слушают передачу и думают, сидят на даче, ну, болтаются. Сейчас придет Алена или Петр, что я ему скажу? Иди на огород, раньше надо было идти тогда. Он скажет, знаешь, бабуля, сейчас живем мы в век цифровой. Какой огород-то, так сказать? Сейчас в Озон позвоним, наберем, вернее, позвоним-то она. Все твое огородное нам привезут.
Да вы знаете, мне кажется, что таких карикатурных молодых людей все меньше и меньше. Они же тоже чувствуют, что происходит. И им тоже не хочется такой жизни, в которой все только надо заказывать. Они уже понимают, что, во-первых, это не всегда возможно, что завтра этого может не быть. Вот. А во-вторых, но душа же тоже просит. Вот человек на уровне сознания, я это как психолог хорошо знаю и вижу на множестве примеров, вроде человек на уровне сознания радуется такой вольнице. Вот побездельничать, оттянуться, как теперь говорят, по полной. А душа просит труда, а душа просит какой-то нормальной жизни, которая невозможна без труда. И если уж летом нет умственного труда, хотя он должен быть тоже, это время, когда надо как можно больше прочитать хороших книг.
Я только хотел сказать, раньше все делали да? То, что читали.
Не классное чтение называлось, целый список давался на лето.
Ну, он давался, и сами там как-то дома давали.
Конечно,
все
конечно.
Все читали, а если на курорт поехал куда-то на юг, в библиотеку записывались.
Конечно. И я еще помню, что ну, у меня никогда не было своей дачи, это сейчас я езжу к отчиму на дачу, навещать его. Но когда я была маленькая, ничего этого в помине не было, моя бабушка снимала дачу для меня и для брата. Вот. Я помню, что мы не только читали, не только помогали по хозяйству этому огородному, которое я обожала. Бабушка моя, когда звонила хозяевам дачи, она всегда спрашивала, а будет для маленькой девочки две грядки? Она любит. Это ж так интересно. Сначала появляется цветок, потом зависть, потом ты следишь за ростом. Это безумно интересно. Мне и сейчас это интересно. Так вот, у нас всегда еще было время для того, чтобы какой-то умный концерт показать взрослым. Вот родители вечером на электричке приезжали навестить и своих родителей, и своих детей. Вот. А дети какую-нибудь скатерть вешали на веревку, это был занавес, и показывали концерт. Этот концерт был тоже какой-то очень осмысленный. Вот они что-то прочитали, выучили стихи, выучили песню, какую-то сценку показали из пьесы, которую тоже они прочитали до этого. Это было все очень осмысленно. А почему сейчас этого не сделать? Что этому мешает, кроме лени и глупости родителей?
Я знаю только одну такую семью, почему это делают на юге, они там все время живут. Человек в семье имеет отношение к Радонежу прямое, поскольку я там же отдыхаю или отдыхал, не знаю уж теперь как. Вот, они готовят спектакль. Бывают премьеры и даже приглашают. Причем там и участвуют и взрослые, это старшая достаточно такая постановка. Это не то, что маленькие дети совсем. Это взрослые дети, вот старших классов, абитуриенты. Mm-hmm. И некоторые родители, соседи, наверное, те, кто обладает определенными способностями, тем более, что есть и артисты, обладающие этими способностями по профессии. Понимаете, так вот артист, настоящий школьник, вот, это очень интересно. Это только в одном месте, вот и все.
Ну, я еще раз задаю риторический вопрос. А кто мешает все это делать сегодня?
Вот не знаю, наш радиослушатель слушает, кто мешает?
Не знаю. Я не понимаю этого. Это же так здорово вообще-то. Это так сближает поколения. Вот сейчас все с ужасом, в панике говорят о разрыве поколений.
Да.
Вот, о том, что родители уже становятся детям ненужными, презираемыми, чужими, не говоря уж про бабушек и дедушек. Ну так вот вам, пожалуйста, вот почва в прямом и в переносном смысле, если есть дача или деревня.
Ну это надо начинать с какого возраста тогда услышать?
Я вас уверяю, что это можно начинать с любого возраста. С любого, потому что для более старшего ребенка, который уже не ребенок, а завтра сам должен стать папой,
да.
Вот, а не шататься в 30 лет, как ты только что рассказывал. Так вот, очень хорошо... Есть дрова, которые надо и распилить, а потом наколоть. Есть печь, которую надо протопить. Есть баня, которую тоже надо протопить в пятницу. Обычно это делается по нашей традиции. Да много чего. Воду принести, ведра тяжелые. Главное, дать ребенку понять, вот этому уже взрослому ребенку, что без него не обойтись, что он помощник, что это так здорово, что он появился, и, наконец-то, появился сильный, здоровый человек не для того, чтобы бездельничать, валяться со своим айфоном или смотреть с друзьями, бог знает что, по этому айфону, или слушать какую-то жуткую музыку так, что соседи спать не могут по даче, вот. А он появился для того, чтобы, да, и отдыхать тоже, конечно, но и помогать. И потом, понимаете, ну вот я же все-таки по своей профессии учила неврологию, невропатологию и много чего другого. И вот я хорошо помню учение Сеченова о том, что самый лучший отдых – это перемена деятельности, а не ничего не делания. Смена деятельности. Вот полноценный отдых. Это наш крупнейший нейрофизиолог, всемирно знаменитый. Так что уж ему-то можно верить. Он не публицист, который для красного словца что-то говорит.
Ну, Ирина, но смена деятельности, это, конечно, хорошо, но она может быть и разной. Вот, конечно, все 3 месяца, ну, у кого 2 у старших, которые учатся, вот, мы предлагаем труд. Ну, а как же наши поездки? Ну, есть же где-то все-таки и православные, и паломничество. Есть, я знаю, некоторые приходы. Тут же сейчас ответят, что далеко, увы, вся страна не охвачена православными лагерями от приходов. Я знаю 2-3 таких прихода, которые организуют каждый раз и постоянно настоящие со спортивными занятиями, с местным паломничеством, естественно, ну и такие, со спортом лагеря. Ну, не хватает отправлять в этот лагерь. Есть еще и паломнические поездки, мы их скорее назовем, конечно, на взрослом языке религиозным туризмом. Вот, например, известный соавтор, а у нас сейчас перед микрофоном беседует со мной Валентином Лебедевым Ирина Яковлевна-Медведева, известный человек в православной среде, она же и писатель, она же и психолог, скорее так скажем, она же и писатель, потому что пишет она очень часто вместе с известным тоже нашим автором Татьяной Львовной Шишовой. Так вот, Татьяна Львовна, как-то я ей позвонил, говорю, приходите ко мне на передачу, не могу, говорит, это были какие-то весенние каникулы или что-то, плыву с внуками на пароходе, на Валаам, Соловки и так далее. Вот это вот тот самый, для взрослых, это называется религиозный туризм. Дети поплыли, посмотрели, ненавязчиво. Чего ж там навязывать? Это природа, хорошо. Кто был там, знает, красиво. Пароход, ну, не все могут позволить себе на пароходе, конечно, плыть. Вот, тоже деятельный отдых. Но я скажу, что прошла половина нашей передачи. Передача «От любовь и верность». Вы слушаете радиостанцию «Радонеж», прямой эфир. Вот я, Валентин Лебедев, редактор журнала и Ютуба, автор «Православная беседа», говорю, я уже только что сказал, с Ириной Яковлевной Медведевой. Говорим мы о том, как дети должны отдыхать летом. Что такое отдых вообще? Это вообще отдых, так сказать, на постели с айфоном или это нечто другое? Ну, нам можно позвонить по известному многим телефону 8495-959-5939. Так вот, формы этого туризма, лагерей, которые сейчас подсократились, надо сказать, по сравнению с советской властью, вот, они как нам рекомендуются-то? Рекомендуются?
Конечно, конечно. Я же не говорю, что не надо вообще отдыхать. Но это тоже осмысленный отдых. Это благородный отдых. Отдых, во-первых, когда дети двигаются много, потому что это экскурсии. Вот, они не лежат. Они, наоборот, много ходят. Но они много узнают. А когда это еще отдых паломничества, это совсем прекрасно, потому что... у них как-то их духовная жизнь, которая часто еще не развита, и они не хотят, может быть, если они подростки, особенно развиваться, вот она, хочешь не хочешь, обрастает образами. Это же тоже очень полезно. Там святой, здесь святой, подвиг, монастырь, мученичество.
Одно явление... среди как острова Буяна, среди, ну, океана, в общем, да, да, буря, да, называется, да. Там, скажем, тех же Соловков упомянутых.
Ну, конечно, ну, конечно. Вот, так что это осмысленный отдых, а не тот отдых, который, к сожалению, свойственен большинству наших ребят.
Но приходом надо организовывать, потому что плавать на острове Буяны можно дальше и по апостольским местам, так сказать, путешествию, но это зависит уже, простите меня, может сын идти через Альпы в Барселону, ничего не делать, бить баклуши, а может с родителями поехать. Ну, по апостольским это я не так смеюсь, потому что у нас один там автор был, который все стремился ездить по апостольским местам именно. Ну, это Рим, соответственно.
Это в основном сегодняшняя Турция, если по местам апостола Павла, то...
Ну, в Турцию давно все уехали по этим местам. Ну, надо сказать, и в Рим тоже, так сказать, это самое.
В Риме нет, тоже есть что делать.
Есть, да, что делать, есть, да, что делать. Поэтому поехать по таким местам святым могут не все дети, не все подростки.
Ну, у нас, слава родителями. Богу, такая большая страна. Вот. И всю ее поэт Тютчев исходил, благословляя, вернее, нет, Христос,
нет, его Христос стихах. Исходил. Я хочу сказать другое. Что надо организовывать для людей, независимо от их и имущественного, так сказать, ценза,
конечно, конечно.
Отдых для детей. Ну, что там сдали, там, не знаю, по 5 тысяч, ну, каких-то там рублей приходу, и поехали. И, может быть, не на один месяц, а вот, ну, практически, ну, на два, наверное, три, не бывает такого сейчас. Все с экзаменами, мы уже об этом говорили. Вот что там должно быть, наверное.
Ну, конечно, нет? Но родители этого должны захотеть. Да. Должна появиться потребность в этом. Тогда все сложится, когда родители вместе с батюшками и с другими служителями храма вот, будут обдумывать это, будут способствовать этому, будут помогать.
То есть приход должен быть активен?
Конечно. Да и я очень часто слышу вот от таких активных приходов, что дети в этих походах, в этих паломнических путешествиях тоже очень многое делают. И очень многие впервые в жизни, скажем, разжигают костер, строят шалаш. Да, родители этого не делали с ними. А вот тут возникли естественные трудности, которые не надо высасывать из пальца.
Да, шалаш построить сейчас не каждый человек, надо сказать.
Да.
Да.
Я никогда не забуду, кстати, про трудности, которые приходится высасывать из пальца. Мы с Татьяной Львовной упомянуты только что, когда были...
Шишовой.
Да, когда были в Дании и в Швеции, вот на одной из лекций какая-то женщина подняла руку после лекции и ко мне обращается. Вот вы сказали, что физический труд очень важен, а он действительно важен, если уж говорить серьезно, еще и для полноценного развития интеллекта. А что нам делать? У нас все автоматизировано, она сказала скорбным тоном. У нас даже пылесосы – это роботы.
Которые наблюдают за хозяевами. Это я так, у нас передачи не об этом.
Да, но на самом-то деле всегда можно... У нас, слава богу, еще не везде роботы. И на самом деле всегда можно придумать ребенку занятия. Всегда. Ничего сложного в этом нет. Надо только немножко напрячься вот в эту сторону. Понять, что... Ну, ты правильно сказал, овощ. Вот этот 30-летний овощ – это жуткий образ. И таких овощей молодых, но уже овощей, очень много. Поэтому да, я бы сказала, что даже из эгоистических соображений, но если вы любите ребенка, что же вы его превращаете в овощ? Он еще не успел расцвести, а уже увядает внутреннее.
Ну, быстро перезрел. А вот записка пришла. Не позвонили в данном случае по телефону 8495-959-5939. Вот папа, раб Божий, Евгений прислал нам записку. Короткая, правильно, долго не писал, но приход приходом в лагерь приходской. Угу. Вы сами говорите, что их немного. Ну, на все количество подростков, конечно, немного. Вот, мы несколько сейчас о другом, надо стремиться, чтобы они были. Ну, вот есть какие-то лагеря, сейчас они не пионерские, но другие. Ну, согласитесь, что доверие, особенно людям православным, оказывать не всем можно. В этом лагере может быть что угодно с ними. В смысле жизнедеятельности, нравов. Вот что он имеет в виду. Записка больше, чем я читаю. Вот вы отправили в этот лагерь, а какого получите через месяц? Ну, два не бывает, а через год, через другой. В этот же хорошо было? Очень хорошо. Хорошо, отлично, поезжай. Это может быть, ой-ой-ой, как. Ну, это я уже развиваю тему его записки. Это так ведь?
Не знаю.
Нет?
Любой мне хорош? Как-то не жаловались. Те родители, которые годами отправляют детей, ну, правда, в один и тот же обычно, угу. Проверенный уже лагерь. Но если
вот ну, сейчас, как раз, смена
папа вторая, по имени Евгений этого опасается, а что ему мешает объединиться со своими друзьями, у которых такие же дети, и по очереди с ними жить в палатках, причем можно передвигаться с места на место. Вот, и там тоже, как я уже только что говорила, естественный труд.
А на байдарках?
На байдарках тоже очень хорошо передвигаться.
Раньше все плавали на байдарках,
да. Я понимаю, что не может никакой человек, вернее, редко какой человек может два месяца ничего не делать и только заниматься ребенком. Но можно всегда договориться с друзьями и менять друг друга. Я знаю такие семьи, которые образуют такие семейные лагеря. Кстати говоря, о семейных лагерях, где детей учат очень многим ремеслам. Вот не знаю, как сейчас, еще недавно такой лагерь замечательный был в городе Мышкине, куда перебралась одна московская семья. Вот, и они постепенно как-то пришли к тому, что надо там образовать семейный лагерь. Каждое лето туда приезжают родители с детьми, и приезжают разные умельцы, разные лекторы. Лекторы с родителями работают, умельцы с детьми. Это ужасно интересная жизнь. Вот вам идеальный отдых. Отдых, сцепленный с трудом и с обучением полезным навыкам. Потому что я вот сейчас смотрю на выросших уже женщин молодых, они не умеют подол подшить. Mm-hmm. Вот они покупают платье, которое им длинно, и они быстро начинают искать какой-то дом быта, мастерскую или даже портниху частную, которая им подошьет подол. Это стыд и позор. Это неполноценный человек вырос. Так же, как выросший мальчик. Он не знает, как вбивать гвозди. Он не знает, как сделать какой-то простой ремонт кухонного прибора. Ничего он не умеет делать.
Ну, человек ведь не душа, живущая в теле. Человек душа телесен. Поэтому он, так сказать, да, движение рук, ну, в детские годы это понятно, всем известно, да, опирается ребенок, тактильность, мозг, развитие. Вот эти, я подумал, слушая вас, у нас в студии Ирина Яковлевна Медведева, известный психолог, писатель, говорим о детях летом, ну, о детях-подростках в основном у нас получается. Так вот, ну, вот это вот болтание-то овощеподобное, ну, вроде безобидно, идет по Альпам там. А если человек начинает какую-то деятельность при этом, то, мне кажется, вот это отсутствие, ну, отсутствие труда, о котором вы говорите, оно рождает в целом, ну, разбросанность, отсутствие вышеупомянутого какого-то целостного сознания, уж высоко, это национально-религиозно, уж не будем говорить. А дальше при какой-то деятельности, ну, она все-таки появится, да, отсутствие обязательности, верности,
ну, желание довести дело до конца.
Желание довести
потом
дело до конца.
Потом вот если говорить о развитии интеллекта.
Начал и бросил, да.
Ручной труд развивает важнейшую функцию интеллекта – планирование.
Ах, вот так вот?
Да.
Интересно как.
Да. Последовательность действий – это очень важно для жизни. И люди, которые, вот, ну, девочки там никогда не шили, а мальчики никогда не строгали, не пилили.
Не прибивали, не копали.
Не прибивали, да. У них очень часто вот у этих вот белоручек функция планирования недоразвита. Я вот работаю с детьми, это вижу.
Ни плана, ни обязательности, соответственно, ну и тех самых трудовых успехов, которые ждут от них родители, наверное. Ну, знаете, но дождаться никак не могут.
Я еще хочу сказать, что родители очень ошибаются, когда думают, что для ребенка это вот такая какая-то неприятная повинность. Это поначалу, если он залежался на диване. А потом вы увидите, вот когда вам удастся преодолеть эту инерцию лежания, вы увидите, как он сам рад, что он что-то тоже делает для своих близких. Ну и потом, конечно, дети очень любят похвалу, особенно мальчики. Мы уже, может быть, когда-то и говорили о том, что по исследованиям французских психологов, я не знаю, насколько это исследование достоверно, я это читала просто в каком-то научном журнале психологическом, в 15 раз большая потребность у мужчин в похвале, чем у женщин.
Да. Ну, а нет, а почему? Из того, что вот мы тут, я вот тут 8 лет мы сидим, беседуем, ну, не сидим, а беседуем, приходится читать поэтому и спрашивать у людей с образованием соответствующим. Ну, вот не просто с православным, как у меня, да, я вот православную беседу, все-таки специальность другая, несколько церковная теперь уже, да, журналистика, проповедь, а приходят профессионалы, читаешь потом уже. Пришлось получить определенное образование. А что? Ну, а женщина ведь когда-то, ну, не обидятся наши женщины, это, хоть она и такой же человек, но у нее функции совершенно другие. Вот, как сказал известный психолог, вами же и присланный сюда на передачу, мы стали в лифт садиться вместе. Она говорит, ну, вот теперь меня сейчас вы пропустите. Я говорю, ну, в лифт не очень положено, но все-таки. Ну, конечно, говорит, а вдруг упадет? Так женщина и рухнет. Раньше, я говорю, да-да, как-то раньше из пещеры выпускали женщину.
Ага.
Первый люк, конечно.
Пробный камень.
Есть или нет? Так что это печально, но это так. Поэтому никакой похвалы, наверное, в историческом прошлом, а оно не такое современное. Ведь модернизация началась только в 17 веке. Так,
да,
в мире,
да,
не во всех,
да,
странах далеко.
Ну, да.
Мы сейчас, у нас не историческая передача. А это, наверное, так и есть. Французы правы. Никакой похвалы от семьи, рода, так скажем, все, вот патриархальная семья. И вот там невестка появилась, смотрим там, Тихий Дон какой-нибудь, да? Ну, по телевизору что люди видят еще? Ничего не знают про это. Так они никакой особенной похвалы это, может, и не заслужат. Ее место там, пусть трудится, и все.
А мужик почему так хочет похвалы?
Ну, потому что он хочет для того, чтобы, ну, он привык, видно, хотеть, я так думаю, если говорить про медведя, пещеру, про эту схему, да,
ну,
лифт. Ну, для, это не он хочет, это его хвалят, чтобы он действовал. Но если я старый, а он, естественно, пенсии, сын один другой, Он же жену приведет, правильно? Обеспечивает наш с женой, старухой, вот на печке там лежали, они были моложе, конечно, быт. Так мне нужно хвалить сына, чтобы он не был вот этим нынешним подростком 30-летним, который на деньги родителей бредет по Альпам. Зачем мне такое? Вот сейчас многие говорят про пенсию, да? Пенсия, пенсионная реформа. Ну, я не специалист по пенсионным реформам, но все-таки хочется сказать, можете вообще отменить. Тогда у нас рождаемость, ну, это неверно, сейчас некоторые скажут, да, ну, сейчас вот мы позвоним в Радонеж по телефону 959-59-39, мы вам всем покажем тут с пенсионной реформой. Ну, были такие времена, кстати, в царской России и в других странах, и, как ни странно, такое предложение даже в Думе от кого-то прозвучало. Так детей будет много. Ну, нету пенсии, рожай. Тогда, что ты ходишь-то, как стрекоза-то, ну, усынови. Если нет, Бог не дал, там женщина, да. Двух детей усыновить, ты будешь пожилой, они тебя будут кормить. А закон будет. Кстати, сейчас нельзя бросать родителей, но тебя будет обязывать. Все электронное его читать будут из его доходов, где бы он ни был. Век цифровой. Это не так все смешно. И все. Быстро нарожаешь 10 человек и 50 внуков.
А что, очень, по-моему, мудро.
А какое, действительно? А так-то что? Сам родитель получается такой же стрекозой. Ты все пела. Ходила дамочка, вырастила вот такого сына, дали, естественно, по ее стрекозе деятельности пенсию небольшую, она не стремилась работать, как сейчас, а потом, ой, квартплата, ой, то, ой, все. А какая ой, все? То есть у тебя было бы, ну ладно, не может 10, ну трое детей. Два мальчика и девочка, которая бы хорошо бы замуж еще вышла, уже от нее внуки были, так ты бы все сидела бы без конца на даче, и вот там с ними, там, в зависимости от интеллекта или спектакля, ставила заодно бы и варенье бы варила бы. А тут одни жалобы, пыль, город, выехать не могу. Ну, это же естественно, нет?
Как,
естественно?
Да нет, я думаю, это очень
я
просто
мудрое того, о чем мы говорим,
рассуждение, тем более, что сейчас все уже говорят о том, что у нас демографическая яма, катастрофа.
Сейчас президент сказал, что мы все время говорим каждую передачу, что мы якоем. Ну, вообще это известно, да? Вот 1,5 было, а вот сейчас уже приехали, говорит, 1,4, 1,3 уже официально.
Это ужасно.
Так, простите меня, Путин Владимир Владимирович месяц-два тому назад при мне, выступая на каком-то совещании, ну, просто вот по телевизору, да, как говорят у нас, по центральному телевидению, ну, это правильно сказал о том, что не назвал цифры, у нас снизилась рождаемость. Ну, простите меня, что ж происходит, если президент говорит, то она снизилась действительно.
Наверное,
ну,
очень
кто же, вот я хозяин страны, и вдруг скажу, знаете, у нас вот снизилось, у меня в семье снизилось там что-то. Я расскажу это в крайнем случае, правильно? Значит, она снизилась. Еще.
Ну,
значит,
да.
Наш народ начинает исчезать, а тут у нас мигранты эти заезжают, и их надо, главное, что с ними сделать. Ну, как и в Швеции, слышим мы от определенных министров. Надо их адаптировать, надо дать им квартиру. А почему нашим, живущим в других маленьких городах, которые не имеют до работы, не надо их адаптировать? Вот, да, вот звонок, Ирина Яковлевна, поступил, пожалуйста.
Добрый день.
Да.
Добрый день.
Я хотела, слушая вас, вспомнила, как я своего сына растила. К сожалению, растила я его одна после развода. Я еще не понимала, какую травму наношу ему. Но некоторые моменты развивала таким образом. С самого рождения не разрешала ему сидеть в транспорте. Когда мне делали взрослое замечание, я говорила о том, вот вы его сейчас посадите, а когда вы его поднимете. Это первый момент. Потом, конечно, не каждая мать способна на это, но когда я увидела к 17 годам, что он злоупотребляет материнской заботой и финансированием, я попыталась его, ну, так сказать, выдворить из дома. Он не ушел. Тогда я собрала вещи и ушла. Да, он не разговаривал со мной 7 лет, но сейчас это полноценный человек, имеет свою семью, 18 лет уже в браке он с супругой, имеет дочь 8-летнюю, и он содержит свою семью. И в 9 вечера, когда он приходит домой с работы, первое, что он делает, он бежит к своей доченьке и занимается с ней. Так что я не знаю, делайте выводы, дорогие радиослушатели. Может быть, стоит немножко себя ущемить в, так сказать, во благополучие своих потомков.
Спасибо.
Как, очень, какая вы умница.
Да, очень хороший, такой, я бы сказал, нордический звонок.
Молодец.
Но мы люди северные. Правильно, чего расслабляться? Правда, японцы еще жестче тут. Ну, какие тогда дети и родители? Ну, кстати, вот с чего начала наша радиослушательница, вот мы часто говорим, мы сейчас, правда, про отдых, но это все одна цепочка, мы говорим про одно и то же, это иерархия, занятость.
Конечно.
Все вот это вот сидение в метро, стоит бабушка.
Это вообще невозможно видеть.
Сидит откормленной, такой, вот уже там, ну, примерно четвертый, я не могу определить, как мужчина, ну, младший школьник, довольный, с пузом, смотрит, перебирает, значит, этот iPad, чего-нибудь такое. Она стоит, едет, держит его, рюкзак, портфель, с чем сейчас ходит.
Это кошмарное зрелище. Это преступление.
Мужчина вообще не должен сидеть в метро.
Я даже, когда родители приводят ко мне детей, когда это почти что первое, что я им говорю, что даже когда мальчику 3-4 года, он должен как ошпаренный вскакивать, если входит женщина, не говоря уж о том, что не смейте, если свободное место, его сажать, вы должны сесть, женщина.
Ну, когда он в пеленках, конечно, его трудно посадить.
Ну, в общем, сами уродуют. Какая умница нам позвонила, как приятно это слышать, потому что она, на самом деле, она, может, этого не знает, она выполнила завет Иоанна Златоуста, который, когда размышлял о воспитании, а он так говорил о воспитании, как будто это написано даже не сегодня, а завтра. Вот одно из его высказываний я хорошо помню. Не бойся поссориться со своим ребенком. Главное, чтобы ты Богу был другом.
Да.
И вот она выиграла эту битву, понимаете? В результате, после 7 лет разлуки, вот, я думаю, что он опять... Ну,
вернул... Так она говорит, он давно уже совершенно с ней вместе живет,
да,
у него свои дети,
как блудный сын вернулся к ней, вот, и у него прекрасная семья. Значит, ему 7 лет приходилось жить на свои, то есть своим трудом.
Конечно.
Какая молодец.
Конечно.
Какая молодец.
А вот еще, Ирина, звонок поступил.
Ну, если мы успеем.
Да успеем, еще успеем. Вот. Люди просто слушали, теперь, да. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Людмила.
Очень приятно.
Я одна растила сына. И когда ему исполнилось 13 лет, я ему говорю, вот у нас перестройка, я не могу лишнее что-то купить тебе, допустим, обувь, она рвется. Будешь помогать? Я пойду дворником. Потому что перестройка, из бухгалтера пришлось идти в дворники. Вот. И он сказал, буду. И вот он мне помогал. Сейчас у него 5 ребенок отродится, и дети тоже возятся.
Какой? Пятый,
да?
Вот, видите,
слава Богу.
Вот. Но мы живем в тесных условиях. У нас коммунальная квартира, комната 19 квадратов. Вот. Они сейчас в деревне, там мы землю купили еще, он не женатый был. Вот. Они сейчас там в деревне. Вот.
Но он легко соглашался вам помогать, потому что это вот не тот случай,
он
только что рассказывал.
Легко. И вот в метро он никогда не садится. Он еще маленький, был ему 5 лет, и заходила бабушка, он уступал место. Он говорил, я мальчик, ну сиди. Нет, вы старенькая, а я мальчик, я должен стоять.
А вот что вы скажете другим нашим слушательницам? Очень трудно воспитывать нормального ребенка.
Во-первых, у нас в школе было УПК. Там занимались дети тоже, они пельмени лепили, они занимались радиотехникой, они... Машины разбирали, вот девочки шили.
Прямо вот на этом ОПК?
Да, ОПК у нас. Вот это было ОПК. Сейчас я не знаю, есть оно или нет. Вот. Но оно было даже еще в перестройку.
Да, вот. Сейчас, по-моему, нету. Но это сейчас разные программы в школе, да, Ирина?
Разные, да.
Я не знаю, это было, знаете, он закончил школу в 1990 году, по-моему, ему сейчас 40 лет уже.
Ну, тогда, наверное, тогда, конечно, были еще. Сейчас может быть, а может
не быть. А сейчас я не знаю, что сейчас, но детей тоже, дети сами бегут и помогать хотят, и просят.
Конечно, вот я тоже так вижу.
А вечером просят, чтобы им почитали книжки.
Да, в награду. В награду за труд, за помощь. Взрослым.
Да, спасибо. Вы извините меня за беспокойство.
Да, спасибо
Нет,
вам.
Наоборот, очень рады были услышать.
Да, спасибо вам.
Хорошие примеры.
Ну, вот действительно так. Бывает, уже остаются считанные минуты до конца нашей передачи. Я думаю, мы продолжим эту тему, потому что она переходит, вот видите, наши радиослушатели, они уже не про отдых, они, собственно, про труд, про ответственность. Действительно, рожденные иногда в очень серьезных условиях сейчас, в конце советской власти, в наше время дети приезжают куда-то в центральные города, иногда в столицы, и становятся людьми. А рожденные в тепличных условиях, так сказать, в центре, мажоры, вот бредут по
Альпам. Потому что им не надо напрягаться. Вот я хочу в конце уже нашей передачи сказать, что еще очень важное соображение существует. Развитие происходит только в напряжении. Никогда оно не происходит в расслаблении.
Ну, а неразвивающиеся овощи, о чем мы говорили, может ведь оказаться абсолютно не обязательно добрым человеком, как некоторые думают, зато он безобидный, да, у него навыков нет, а он зато безобидный, там может...
Это пока его не тронули.
Да, да, в том-то все и дело. А ежели он занялся какой-то деятельностью, то там можно ждать не только отсутствия планирования или обязательности, о которой мы говорили, но и других подвохов, неверности делу. Вот не вера и верность, а неверность. Просто измены. Я что хочу сказать в конце передачи, я вот часто объявляю, так сказать, вот YouTube, вот новый вышел, только что сейчас идет в эфире, но он посвящен последним событиям, тревожным, мятежу, так назвал наш президент, так оно и есть, сейчас уже как-то нивелируется. Да вот как-то так, не так какая-то команда поступила, тут будет все так. Легко найти в Ютубе. Это как раз о людях, которые как бы могут быть верны, и в тот же момент взять и изменить. По-другому это не называют. То есть стать предателями. Очень легко набрать. Ютуб это называется. Могут дети набрать. И там просто Валентин Лебедев, Пригожинский мятеж. Помните, Корниловский был, да? Валентин Лебедев, Пригожинский мятеж. Там вот о том, как становятся люди предателями, вчера еще именовавшие себя патриотами. Вот что бывает.
Главными патриотами.
Главными патриотами.
Главными победителями, главными воинами.
А что, как, да, вот мы сегодня начали говорить, наверное, мы продолжим в следующий раз, как раз этой теме посвятим, как это закладывается все, конечно, где? Да в детстве. В отношении с папой, с мамой особенно. Ну, дальше, конечно, и мы с вами, друзья, приход, школа. У нас в студии «Радонеж» была Ирина Яковлевна Медведева, известный психолог и вам известный писатель. Вот с ней я беседовал, Валентин Лебедев, который только что-то рассказал вам про Ютуб, «Пригожинский мятеж». Засим мы с вами прощаемся на сегодня. Бог в помощь. Спасибо, дорогая Ирина. Приходите.
С радостью всегда прихожу на эту передачу. Да. Потому что, ну, хочется принести и эту пользу тоже.
Конечно. Мир вам, дорогие радиослушатели. Бог даст. До встречи.
Всего доброго. С Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.